самой большой черте она смотрела прямо на север, подбиралась тонкая фиолетовая тень. «Еще минут 10», — подумал Яр. «Как коснется, все, полетим», — тихо сказал мальчик. «Ничего не поделаешь». В этом «ничего не поделаешь» была привычно сжатая печаль и в то же время как бы желание утешить и себя, и Яра. Яр даже зажмурился от резкого ощущения вины перед этим мальчишкой. А в чем он был виноват? И что он мог сделать для ветерков? Он опять ощутил себя заброшенным новичком на планете, где были чужие законы и непонятные силы. Надо было что-то сказать мальчику, и Яр проговорил скомканно и неуверенно. «Но когда вы летаете ветерками, вы же, наверное, по-прежнему вместе?» «Когда вместе, а когда поодиночке?» «Это все равно не так, как здесь, на поляне», — отозвался мальчик неохотно. «Здесь-то мы совсем живые, а там...» Он замолчал, и они пошли по краю поляны. Мальчик еле касался снега стоптанными полуботинками. Все-таки и сейчас он был в чем-то ветерок. У разлапистой елочки стояли Глеб и командир. Яр остановился, не знал, подойти или свернуть. И пока думал, невольно услышал разговор. «Извините меня», — очень серьезно говорил Глеб. «Извините заранее. Сейчас я задам вам вопрос, который, может быть, вас опечалит или обидит. Но у меня такая профессия. Приходится задавать людям вопросы и всегда о главном».
«Я вас слушаю», — сказал босой командир и наклонил на бок голову.
«Скажите, вам никогда не хотелось вернуться, стать обыкновенными, как все ребята?»
Мальчик-командир с полминуты молчал, вскинул лицо, посмотрел мимо Глеба. «Какой смысл в таком вопросе? Все равно это невозможно».
«Я понимаю, и все-таки...»
Командир проговорил коротко и сухо.
«Не знаю. Кто как. Я бы не хотел».
«А почему?»
Он свел брови, потом усмехнулся.
«А зачем? Мы живем вечно. Нет для нас ни расстояний, ни времени, ничего не надо бояться, и свобода».
«Да, конечно», — пробормотал Глеб и еще раз сказал. «Извините».
«Ничего, стрелок, вы спросили, я ответил».
Глеб кивнул ему, зашагал к костру и увидел Яра. Подошел, неловко проговорил. «Кажется, я все-таки обидел его».
«Нет», — сказал мальчик в оранжевой майке, — «он не обиделся, но он соврал».
«Соврал?» — быстро спросил Глеб.
«Конечно, всем хочется быть настоящими. Иногда так хочется, что просто слезы».
«Значит, и ветерки плачут», — вздохнул Яр.
«Бывает», — сказал мальчик.
«И командир?» — спросил Яр.
«Бывает», — сказал мальчик, — «хотя он очень смелый».
Яр подавил нерешительность и задал еще вопрос. «А он тоже был с вами, когда восстание?»
«Нет, он был юнгой на атлете. Атлет взорвался у стеклянных скал. А знаете, он ведь правильно сказал».
«Что правильно?» — не понял Глеб.
«Если бы мы вернулись, ну, вдруг такое чудо. А что дальше? У нас ни дома, ни родных. Кому мы нужны?»
Яр хотел возразить живо и горячо, но тут же испугался. Надо ли? А в следующую секунду подошел командир. Теперь он улыбался, сказал Глебу и Яру.
«Вы извините, но вам пора. 5 минут осталось, а нам еще надо костер погасить. А то, если полетим, погасить уже не сможем, только раздуем до пожара. Вы идите».
«Мы вам поможем», — сказал Яр. Командир засмеялся.
«Вы уж идите. С вами Данка. Вы же знаете, как мальчишки гасят костры».
Тогда засмеялись все, чтобы показать, что не так уж грустно. Денек на прощанье что-то быстро сказал Игнатику. Стручок повис у Данки на шее, потом отскочил и отвернулся.
Все ветерки быстро замахали уходящим лыжником. Только мальчик в оранжевой майке сказал Яру: «Я вас провожу». Впереди всех он пробрался через окружавшие поляну заросли, потом, поцарапанный, с мелкими веточками в волосах, пошел рядом с Яром, ничуть не проваливаясь в снег. Тихонько попросил: «Вы не обижайтесь на меня, ладно?»
«Господи, за что?» — выдохнул Яр.
«Я же понимаю, вам надо было узнать про восстание, а я молчал».
«Ну и правильно молчал, раз не хотел про это».
«Я не потому, что не хотел, просто я почти ничего не помню. Только огонь помню и как мы стреляли. Карабин так здорово отдавал в плечо, а пули не летели, падали в пыль, будто орехи. Так обидно».
«Это я знаю», — сказал Яр.
«Хорошо, что ударил барабан. Барабан их остановил, но огонь-то не остановишь».
Он замолчал, и все молчали, только лыжи скрипели.
«Но никто не боялся», — вдруг проговорил мальчик.
Негромко, но звонко.
«Никто. Даже те, кто не успел».
«Что не успели?» — встревоженно спросил Яр.
Но мальчик вдруг отскочил, коротко улыбнулся, вскинул руку и пропал.
Сразу, как в кино, когда на экране тот же кадр, а человека в нем уже нет. Лишь по лыжному следу назад к зарослям убегал чуть заметный снежный вихорек. Они долго смотрели вслед вихорьку.
«С ума сойти! Какой же я был идиот!» — со стоном проговорил Глеб.
Никто не стал утешать его, хотя никто и не понял, за что он так себе. Яр виновато сказал. Даже имя спросить не успел. Чита быстро подъехал к Данке.
«Ты что?»
«Ничего», — она отвернулась.
«А я успела одно имя спросить. Помните, маленький такой?»
«Еще бы! Он на тебе висел», — ревниво заметил Алька.
«Ну ты чего, Игнат? Я же так просто». Игнатик подъехал к Яру.
«Денек сказал, что пробьется. Теперь надо ждать».
«Будем ждать, Тик». Яр сильно уперся палками и вскинул голову.
«Пора домой, братцы-путешественники. В 4 часа елка».
«Глеб, а что, если мы поручим тебе роль Деда Мороза?»